Елена Кароль. «Мой идеальный резонанс». Пролог.
«Сержант, тут еще одно тело».
«О, боже, можно так не орать». Хотела рявкнуть, но с моих губ сорвался лишь жалобный стон.
«О, да она еще живая. Эй, сержант, целителю сюда».
Морщась от дикой головной боли и бешено пульсирующего затылка, попыталась открыть глаза, чтобы шикнуть на нахала, несущего какую-то чушь. Но когда это удалось, то я почему-то резко закрыла их обратно. «Где я?»
«Мисс? Эй, мисс!»
Меня не слишком бережно потрепали по плечу, и пришлось приложить немалые усилия, чтобы, пересилив бешеное головокружение и приступ панической атаки, взглянуть на сероглазого незнакомца с нелепо зализанными назад темно-русыми волосами, которого точно не могло быть в моей квартире.
«Вы слышите меня? Сколько пальцев?»
Перевела заторможенный взгляд на его руку с двумя пальцами, затем чуть дальше, цепляя взглядом кровавое пятно на стене, и нервно всхлипнула. «Боже, где я?»
«Понятно», —
скривился незнакомец и почти сразу уступил место другому мужчине, одетому не менее странно. Распахнутое пальто по моде прошлых столетий и стильный серый костюм-тройку с подтяжками. «С подтяжками!»
«Док, принимай пациентку. Шансы есть?» «Если ты еще не труп, шансы есть всегда»,
— по-чёрному пошутил немолодой сухопарый брюнет с темно-карими глазами и нелепыми тонкими усиками.
«А у этой милой барышни они гораздо выше твоих». «Это еще почему?»
— оскорбился крепыш, пока я пыталась справиться с очередным приступом головокружения и странными навязчивыми видениями. «Что за чушь вообще происходит? Меня похитили? Накачали наркотиками и чуть не убили? Почему я лежу в каких-то руинах под столом, а в памяти всплывает не прошедший день, а какие-то дикие имена, события и лица совершенно мне незнакомые?»
«Потому что по статистике женщины живут дольше мужчин»,
— сумничал док, аккуратно зажимая моё запястье, отчего сразу стало теплее и не так больно голове.
«А каждый пятый полицейский вообще до пенсии не дотягивает».
«Тьфу!» — скривился его собеседник и, не прощаясь, ушел куда-то направо, пропав из зоны видимости. С моего места помещение практически не просматривалось, но именно сейчас я об этом ни капли не жалела. Уже увиденного хватало, чтобы сердце заходилось от ужаса.
«Полегчало?»
Тем временем сочувственно поинтересовался брюнет, и я с замиранием сердца заметила, как в глубине его зрачков блеснуло что-то алое.
«Кстати, позвольте представиться. Доктор Адам Вестлер, сотрудник 5-го полицейского управления. Травм, несовместимых с жизнью, я не диагностировал, но на затылке у вас серьезная ссадина с кровоподтёком. Встать сами сможете? Кстати, как вас зовут?»
Забросав меня вопросами, мужчина вместе с этим вынул из принесенного с собой саквояжа подозрительную вещицу. Вставил в нее, как в пистолет, ампулу с перламутрово-алым содержимым и без спроса, прислонив к моей левой руке чуть выше локтя, нажал на курок. «Что вы, — ахнула, — делаете?» Доктор крайне странно на меня покосился, вздернув брови. Но тут мне стало так хорошо, что я против воли обмякла, заулыбалась и расслабленно пролепетала. «О, как своевременно!»
«Мне тоже так показалось»,
— деловито кивнул док, а я блаженно прикрыла глаза, уже не пытаясь понять навязчивые галлюцинации, которые атаковали мой мозг с утроенной силой.
«И все же, как вас зовут, мисс? О вас есть кому позаботиться? Или лучше доставить вас в ближайший лазарет хотя бы до утра?»
«Да, было бы неплохо», — согласилась, хотя не уверена, что вообще поняла суть вопроса. «Меня зовут Эльза. Эльза Олш. И я тут недавно. Одна». Всхлипнула от резко накатившей жалости к самой себе и почувствовала, как по левой щеке покатилась одинокая слезинка. «Совсем одна».
«Ну-ну, мисс Олш,
Засуетился доктор и торопливо зарылся в свой саквояж, на этот раз вынимая ампулу золотистым содержимым.
«У вас посттравматический шок. Все будет хорошо, спите».
На этот раз выстрел ампулы достался правой руке. А еще через 3 секунды я ощутила невероятную сонливость, утягивающую меня во тьму, и не стала ей противиться. Какой-то нереально правдоподобный кошмар мне снится. Пора бы уже проснуться. Глава 1. Мое следующее пробуждение было немного приятнее, но не сильно. На этот раз ничего не болело, но в голове стояла такая каша, что глаза я открывала крайне медленно. Чёрт, не приснилось. Опознав в комнате безликую больничную палату на кучу мест, а в сиделке у двери юную вэмп, так в этом мире называли расу, очень похожую на сказочных вампиров, я снова закрыла глаза и попыталась структурировать знания, которые возникли в моей голове за одну только ночь. Точнее, они были там всегда. Это я возникла в этой голове каких-то 6 часов назад, когда предыдущая хозяйка тела, на свою беду зайдя в бар весьма криминального района, оказалась в самом эпицентре гангстерских разборок. Да-да, мало того, что я теперь попаданка в чужое тело. Ох, сколько литературы на эту тему прочитано в свое время. Так еще и не в самое удачное. Во-первых, я в бегах. Во-вторых, я вэмп. В-третьих, я безработная. И... Ах да, чуть не забыла. Я ничего толком не умею. Ладно, хотя бы не старая и не страшная. Тихонько вздохнув, продолжила копаться в чужих воспоминаниях, которые должны были стать моей опорой в этой новой жизни. Кстати, я до сих пор не поняла, почему лишилась старой. Ну да, мне было уже к 40, и отменным здоровьем я не отличалась. Но и сердечницей тоже не была. Никакими смертельными болячками не страдала. В аварии не попадала. Последнее, что помню, пришла с работы, поужинала, посмотрела сериал, почитала книгу, легла спать. Все. Неужели я просто умерла во сне? Взрыв газа? Самолет упал? На нас сбросили ядерную бомбу? Получился всеобщий конец света? Не понимаю. Да и черт с ним. Сейчас это точно не актуально. И как ни прискорбно признавать, почти не жаль. Да и о чем жалеть? 2 неудавшихся брака, посредственная работа, нереализованные амбиции, бездетность. У меня даже кота не было. Эта реальность тоже не блещет перспективами, но я хотя бы могу попытаться. Да, я вэмп, но у меня отменное здоровье. Да, я женщина. В этом мире их права еще несколько ограничены. Но молодая привлекательна. Да, я в бегах. Кстати, а с чего это я в бегах? Чужая память не спешила радовать четкими фактами, словно Эльза намеренно старалась об этом забыть. Но по крупицам я сумела вытянуть из себя кое-что любопытное. Ага. Оказывается, я из обнищавших местных дворян. Сирота. Неплохо. Зато у меня есть троюродный дядюшка, который желал весьма выгодно пристроить прелестную племянницу-бесприданницу в лапы знакомого сластолюбца. Ну и нравы. Впрочем, ничего особенного. Кстати, ура! Буквально неделю назад мне стукнуло 21, и по местным меркам я стала окончательно совершеннолетней. Так что пусть предприимчивый дядюшка идет лесом. Теперь я сама себе хозяйка. Отлично. А деньги у меня есть? С тройным усердием закопавшись в заёмную память, с досадой цыкнула. Денег было совсем немного. От силы на неделю проживания в посредственной гостинице. А в этот чудный городок мисс Олш приехала как раз в поисках работы, покинув предыдущий, когда ее смазливая мордашка приглянулась хозяину кафе, где она подрабатывала официанткой. Не самая плохая работа, между прочим. Порой чаевые составляли большую часть заработка, и на них вполне можно было жить, изредка покупая даже какие-нибудь вещи. Что ж. Раннее утро постепенно переходило в полноценное. Рядом начали просыпаться другие пациентки весьма большой палаты. Я насчитала почти 1,5 десятка кроватей. Медсестричка разнесла вполне привычные глазу градусники, отправив 3 на сдачу анализов. Улыбнулась мне, признав соотечественницу и показав улыбке аккуратные клычки. Раздала кому надо таблетки и снова задержалась рядом со мной.
«Мисс Уолш, как ваше самочувствие?»
«Спасибо, уже лучше», — улыбнулся ей в ответ. «Скажите, когда я могу уйти?»
«Как только посчитаете нужным»,
— удивила меня ответом девушка и тут же доверительно сообщила, чуть понизив голос.
«Вас положили к нам по просьбе доктора Вестлера, но не стали оформлять».
Медсестричка легкомысленно пожала плечами.
«Вы полностью здоровы. Осадину на вашем затылке мы обработали еще при поступлении».
Наверное, недоумение в моих глазах зашкаливало, потому что девушка улыбнулась мягче и даже ласково провела ладонью по моему плечу.
«Мы всегда стараемся помогать сородичам, попавшим в беду, мисс Уолш. Доктор Вестлер предупредил, что о вас некому позаботиться. Хотите, дам адрес нашей общины? Там вам помогут и жильем, и с работой. В этих краях нам всем приходится держаться друг за друга. Иначе никак».
«Но почему?» Не удержалась от вполне логичного вопроса, потому что собственная память не выдавала ничего полезного.
«Город слишком близок к разлому», — погрустнела медсестра. «Отголоски последней войны ощущаются здесь до сих пор. А мы в глазах общественности слишком похожи на тех...»
Глаза девушки блеснули отчетливой неприязнью и даже гневом.
«И пускай императоры и придворные маги давным-давно оправдали нашу расу, необразованные люди до сих пор смотрят на нас как на предателей и относятся соответствующе».
Заметив в моих глазах откровенный ужас, «Только не говорите, что тут охотится на вэмпов с осиновыми кулями». Медсестричка тут же замахала руками.
«Простите, простите, я ничего такого ужасного не имела в виду. Здесь у нас точно такие же права, как и у других граждан империи. Даже свои кварталы есть просто...»
Она натянуто улыбнулась.
«С общиной проще, чем без. Я вам напишу адресок, а вы уж сами решаете, хорошо?»
Немного заторможенно кивнула, и пока девушка ходила до поста за ручкой и бумагой, оделась в ту одежду, которую нашла на высокой металлической спинке кровати. Ничего незнакомого, хотя мода далека от той, что мне привычна. Но хотя бы без корсетов, турнюров и прочих панталон. Закрытое нижнее белье из приятной ткани, но бюстгальтер простейший, без поролона и косточек. Нижняя сорочка, довольно закрытое темно-синее платье в пол, с пуговками спереди и строгим воротничком-стоечкой. Не очень теплое, но милое, темно-серое притальное пальто. На голову черная фетровая шляпка, на ноги шерстяные чулки с интересными многоразовыми липучками. Магия. И добротные кожаные ботиночки на низком каблучке. Волосы у меня оказались короткими, по новой моде, и едва ли прикрывали уши. А из украшений лишь маленькие золотые серьги, тонкая цепочка с кулоном-капелькой из янтаря и простенькие наручные часы на кожаном ремешке. Но я и в прошлой жизни никогда не была падка на цацки, так что не расстроилась и в этой. А вообще, по моему нынешнему виду и самочувствию не сказать, чтобы я бедствовала и перебивалась с хлеба на воду. Так что буду верить в лучшее, не опускать руки.
«Вот, держите».
Медсестра вернулась с листочком и вручила мне.
«Если будут спрашивать, кто дал, ссылайтесь на меня. Марту Диксон. Хорошего дня, мисс Олш. Берегите себя и больше никогда к нам не попадайте».
Улыбнувшись напоследок и оставив о себе впечатление, как о слегка легкомысленной девице, доверяющей первым встречным, Марта отошла к пожилой женщине, зашедшейся в сухом кашле, и я, подхватив сумочку и перчатки, поспешила покинуть палату. Может, ВМП отличаются отменным здоровьем, но я даже примерно не представляю, какие болезни тут распространены. Не хотелось бы заразиться чем-нибудь эдаким по глупости. Выйдя первым делом в коридор, я подошла к постовой медсестре и уточнила, где тут выход на улицу. Она тоже оказалась из вэмпов, хотя уже в возрасте, и очень доброжелательно, а самое главное, понятно, объяснила, куда идти. Благодаря ее инструкции, я уже через несколько минут выходила на улицу и заинтересованно осматривалась, отмечая такие любопытные нюансы, как свежесть воздуха, раннюю осень, пронзительно синее небо и ухоженную парковую зону вокруг лечебницы. Не торопясь возвращаться в гостиницу за остальными вещами, я вышла за ограду и медленно побрела вдоль улицы, вспоминая и одновременно анализируя то, что вижу. По всему выходило, что этот мир пошел по техномагическому пути развития и наравне с электричеством и механикой развивал магию. Потому что, допустим, вот этот смешной мобиль, только что промчавшийся мимо, безумно похож на авто 30-х годов 20 века. Но вместо бензина в двигателе используются маг-кристаллы, не отравляющие воздух выхлопными газами. Мода тоже где-то тех годов, то ли конца 19-го, то ли начала 20-го века. А нравы местами и вовсе 18-го, когда судьбу дочерей решали отцы. Преступность, увы, на достаточно высоком уровне, но не везде. А у местных мафиози имеется даже собственный кодекс чести. В прошлом году и в позапрошлом городе Эльзе повезло познакомиться с Ритой, младшей сестрой плохого парня. И девчата частенько делились друг с другом сокровенным. Расовое разнообразие удивляет, потому что наряду с обычными людьми, не обладающими какими-либо магическими способностями, живут как вэмпы, так и вольфы, полуоборотни-волки. Как хеджи, полуоборотни-коты, так и маги, тоже отдельная раса, как раз-таки обладающая магическими способностями. Есть и иные, совсем малочисленные расы, но их на этом континенте почти не встретить. Впрочем, мне бы с уже имеющимся разобраться. Вот, допустим, вольфы и хеджи именно полуоборотни, потому что перевоплощаются в звери не целиком, а лишь частично. Меняются черты лица, вырастают клыки-когти и становятся характерными повадки. Вэмпы тоже в случае опасности могут немного трансформироваться, но в гораздо меньшей степени, чем полуоборотни. Становятся чуть длиннее клыки и когти. Зато как маги обладают некоторыми способностями. Например, Эльза за годы скитаний, а с этого момента выпуска из пансионата в 16, то есть почти 5 лет, освоила основы гипноза, что не раз помогало ей при общении с ушлыми продавцами и прочими собеседниками. 2 года назад она вообще умудрилась провернуть аферу с потерей документов и выправить себе новые, лишь слегка изменив имя и фамилию, чтобы окончательно порвать с прошлым и стать не леди Элизабет Олшин, а всего лишь мисс Эльзы Олш. Что ж, я ее не виню, каждая выживает как может. И я, Елизавета Уляшева, ее прекрасно понимаю.